Благодарю тебя, брат Невилл. Добрый вечер, друзья. Снова здесь. Сегодня утром я занял всего 4 часа. Это позор. И после 4 часов вы, должно быть, настолько от меня устали, что выгнали бы меня с платформы. Док, брат брата Бранхама, говорит, кое-что припоминаю. Кто-то сегодня говорил, что у тебя постоянно остаются вещи, до которых ты никак не доберешься. Да, сэр. Но сегодня вечером, дорогой, ты можешь занять столько времени, сколько тебе нужно. Док говорит, следовательно, тебе не нужно опускать ни малейшей части этого. У меня здесь выписана почти половина Библии. Кто-то говорит, можешь проповедовать всю ночь. У нас здесь есть несколько драгоценных братьев. Мы хотим послушать их. Кому понравилось служение этим утром из буквально 4 часа? Я не знаю, на какую же ленту это поместилось. Моя сестра позвонила мне после служения, и она сказала, «Это было больше ни для кого». Сказала, «Это, должно быть, было только для меня». Я сказала своему мужу, «Джуниор», сказала, «Что ты об этом думаешь?» «О», он сказал, «Я слышал, как брат Бранхам и получше с таким разбирается». Она сказала, «Тогда я была полностью уверена, что все это относилось ко мне», сказала она. «Я думаю, она там сзади, то есть я хотел бы рассказать это о ней, но я просто оставлю это как есть». «Делорес, где ты?» «Ее здесь нет». «Ну, тогда я это расскажу». Она сказала, «Я виновата в том, что пользовалась совсем чуть-чуть, ты понимаешь, косметикой. Немного постригаюсь». Сказала, «С этим покончено». Она осознала, что еще не умерла, вы видите? Вы должны умереть. Вот так называлась проповедь на Новый год. «Пусть Господь дарует своих благословений». Так приятно сегодня вечером видеть здесь столь многих. Брат Грейм Снеллинг, я вошел как раз вовремя, чтобы услышать, как он заканчивает ту старую песню «На горе Сион я буду жить». Я думаю, что здесь никто уже не помнит маленького Равви Лоусона. Помнит ли его кто-нибудь? Да, двое или трое из вас, брат Грейм и брат Слоттер. Это заставило меня подумать о брате Лоусоне. Помните, как он бывало пел? Невысокого роста маленький человек. Я называл его Равви из-за того, что он носил небольшую плоскую черную шляпу. Он был пятидесятническим проповедником, но носил огромные роговые очки. И я сказал, «Ты выглядишь совсем как Раввин». И вот мы постоянно так его и называли. Равви Лоусон. Чудесный брат. И он был таким старым, что ходил сгорбившись. Его переехала машиной, и плохо сгибались колени. Он, бывало, вешал свой костыль, то есть свою трость, вот с этой стороны, вот здесь. А я сидел на стуле. И когда он доходил до того места, земное странствие остановить, он брал эту старую трость, поднимал ее над плечом и зацеплял ее прямо мне за шею и вытаскивал меня вот так. Обнимал меня рукой и говорил, «И на горе Сион мы будем жить». Знал ли еще кто-нибудь из присутствующих Равви Лоусона? Только очень немногие из вас. Я тогда хочу сказать вот это. У него произошел один странный случай. Он был настоящим проповедником, прекрасным братом. И у него не было никаких больших обязанностей. Это не было его миссией. Но я думаю, он жил верно по отношению к тому, над чем он был поставлен. Вот это главное. И его жена считала, что он не зарабатывает достаточно денег, проповедуя, и поэтому хотела, чтобы он нашел работу. Он все время изучал Библию. И вот однажды она так на него разозлилась, она буквально выхватила Библию прямо у него с колен, забрала ее и разожгла печь, и сунула ее в печь и сожгла ее. Несколько месяцев спустя она зажигала рождественские свечи. Огонь с рождественской елки перекинулся на нее и сжег ее прямо на том месте. Видите? Вы пожинаете то, что сеете. Не прикасайтесь к помазанным моим, не делайте зла пророкам моим. Видите? Размышляя о Слове Божьем, у тех людей, у которых там произошел несчастный случай, и потом сатана попытался уничтожить их, я просто увидел, как они встали там сзади как раз в тот момент, чтобы кого-то пропустить. Их жилой прицеп, практически все в той комнате сгорело дотла. Я был там. Единственное, что уцелело, я полагаю, была благословенная старая Библия и, думаю, моя книга и книга брата Осборна. У них в жилом прицепе все сгорело дотла. Я поднял Библию, она только слегка закоптилась снаружи. Я сказал сестре и брату, что однажды, если воля Господа, я хотел бы принести это сюда, за кафедру, и проповедовать на тему «Небеса и земля пройдут, но слово мое исполнится». Когда все исчезнет, слово по-прежнему будет пребывать. Разве не удивительно, как Бог заботится о своем слове? И тогда пусть то слово находится в вас, он позаботится о вас. Правильно. Во время наводнения я однажды вечером проповедовал здесь, оставил свою Библию. Наводнение 37-го года наступило чуть ли не за одну ночь, когда оно затопило всю скинию. Подхватило вот эту самую кафедру, подняло ее вверх, когда здесь внутри не было потолка, и ее подняло к самой крыше. Снова находилась под кафедрой. Вместо того, чтобы затонуть, она плавала. Ее подняло под самый потолок. А я повсюду плавал здесь на лодке. И потом, когда вода отступила, она опустилась вниз и лежала прямо вот здесь, открытая на той же самой главе после наводнения, из которой я читал. «Небеса и земля пройдут, но слово мое исполнится». Это верно. Он чудесен. Разве не так? Честно, я хочу очень быстро отсюда убраться, потому что здесь столько замечательных служителей. Я думал, что вызову всех их на платформу, но у нас нет для них стульев. Потому что с тех пор, как я сюда вышел, я увидел некоторых среди собравшихся. Вероятно, на сегодняшний вечер у них есть проповедь. Мы хотим услышать от нашего пастора, от других, проповедь, которая лежит у них на сердце на сегодняшний вечер. И я просто буду очень краток и попытаюсь сказать что-нибудь небольшое. И потом, сегодня вечером мы кое-что начинаем, то есть кое-что произойдет сегодня вечером, если воля Божья, что мы никогда раньше не делали, с тех пор, как я за всю мою жизнь. Просто подумал об этом однажды и позвонил брату Невиллу, и он посчитал это неплохой идеей. Вместо всего этого шума от дудения в свистки и воплей и прочего подобного поведения, и пьянства, и кутежа на Новый год, и тому подобного, мы подойдем к алтарю и будем принимать причастие в полночь. И каждый из нас, когда мы в этот вечер будем слушать слова этих разных служителей, давайте будем по-настоящему почтительными. Итак, в прошлое воскресенье вечером я проповедовал рождественское послание. И потом я сказал церкви, людям из Джорджии и других мест, «Не приезжайте, потому что это отнимет Рождество у их детей». Они ждут его, они же просто дети. А я вам дам запись. Итак, вы, кто не приехали, лента за мой счет. Просто дайте знать брату Вудсу и остальным, а я для вас об этом позабочусь и достану ленту. И теперь, сегодняшний вечер. Я просто хочу сначала это сказать, перед тем, как я прочту свою тему. И, вероятно, за время проповедования мы подойдем вплотную и приблизимся к полуночи. И потом мы будем примерно за 15-20 минут до 12. Мы выйдем и вынесем кошер, вечерю Господню, пасхального агнца. И поставим это здесь, кошер, и потом воздадим Богу благодарение. И встанем у алтаря со склоненными головами и сердцами, и примем причастие Господне. И я думаю, в комнате много магнитофонов и тому подобного. Я не знаю, сможем ли мы... Что говорите? Они к этому времени будут убраны. Следовательно, нам не придется пропускать и омовение ног. А завтра понедельник, и у тех, кто не из города, будет достаточно времени, чтобы уехать домой. И верю, что Господь благословит вас сейчас. И это, вероятно, будет последний раз, когда я смогу побыть с вами до моего возвращения с Запада. Я поеду в Аризону. Вероятно, сначала поеду в Луизиану, а затем в Аризону и Калифорнию. И потом, как только вернусь, я снова надеюсь встретиться с вами. До того времени молитесь. Я еще не планировал никакого маршрута. Я полагаю, я увижу брата Бордерса сегодня вечером на собрании. Я оставлял сегодня утром для него сообщение. И он ведет учет. И он однажды показал мне книгу, в которой были всевозможные приглашения. Но, однако, в этот раз Святой Дух сказал мне, «Отправляйся в какое-то одно место, и когда ты там закончишь, я скажу тебе, куда ехать оттуда». Понимаете? Просто ведом дальше вот таким образом. Что делать дальше? Итак, мы должны быть очень близки к такому состоянию, когда он начнет это совершать. Просто знает, где кто-нибудь взывает и ожидает. Не как зарок на Новый год, потому что мы их не даем, никакой пользы не принесет, ты его нарушишь. Я видел, как мой папа каждую новогоднюю ночь выбрасывал ту пачку жевательного табака, смотрел, куда он ее забросил, чтобы ему найти ее на следующий день, видите? И вот приблизительно, как все это происходит. Давайте не давать зароков. Давайте просить о милости и благодати, просить Божьей милости. И если у меня больше не будет возможности давать причастие, возможно, из-за спешки в этот раз, вот что я желаю сделать. Одно из моих желаний — это увидеть церковь без пятна и порока, чтобы Святой Дух Брат Грейм, это было непрестанным желанием моего сердца. Увидеть церковь, которая так наполнена Богом, что грех нигде не может оставаться в ней. Дух Божий призывает ее именно к этому, где бы она ни находилась. Я хочу увидеть это. И одно, чего я очень желаю, то одно великое видение от Господа, которое я всегда хотел получить от Господа. Он дал его мне однажды утром, приблизительно в 10 часов утра, и это удовлетворило мое сильное желание. Годы и годы с тех пор, как я стал служителем, я жаждал увидеть его, и в конце концов это произошло. Теперь я очень благодарен Богу. Я ничего об этом не говорил, просто записал это. И я знаю, что это именно то, чего я просил все время. И сейчас я молюсь и полагаюсь на Бога. И сегодня вечером я заново посвящаю Ему свою жизнь за Его кафедрой. То великое желание в моей жизни — быть более смиренным пред Богом и пред Его народом, зная, что это одна из моих главных ошибок — необходимость обращаться с людьми вот таким образом. Это многое убрало из меня, что раньше находилось там. Я верю, что Бог восстановит вновь ту радость, которая когда-то была у меня. Не то чтобы я потерял радость, нет, но я имею в виду, что я желаю больше ее. Больше, больше смирения, чтобы служить Господу. На этот грядущий год я пообещал Богу, если Он дарует мне жить и даст мне здоровье и сил, я буду пытаться быть слугой Богу и братом человеку от всего моего сердца. Благословит вас Бог сейчас. Давайте на минуту склоним наши головы. По мере того, как мир, Отец, вращается вокруг экватора, как нам говорят, вот он теперь вновь начнет возвращаться обратно, от самого короткого дня года к самому длинному. Еще совсем чуть-чуть, и засвистят свистки, люди будут кричать, колокола будут звонить, и старый год уйдет, а новый придет. Отец, мы благодарим Тебя, что Ты дал нам увидеть этот 1961 год. И мы молим, чтобы Ты простил нас за все наши грехи, которые мы совершили за весь этот год. И если же было хоть что-нибудь хорошее из того, что мы сделали, да будет прославлено Твое имя. Потому что это не были мы, ничего не стоящие. Но это был Ты, Святой Дух, который наконец-то пробил себе дорогу в нашу жизнь сквозь наше бунтарское состояние и совершил что-то, что возвеличило Бога. Мы благодарны за то, что Он это сделал. Отец, мы хотим молить в этот вечер, чтобы Он каждый раз отодвигал нас в сторону, и да будет совершена в наших жизнях воля Божья. И сегодня вечером, когда наши сестринские церкви, их пасторы находятся здесь, наш брат Грейм и братья из различных районов страны, из Утики, Селлерсбурга и Джорджтауна, и из каких бы то ни было мест, драгоценные души собрались в этот вечер вместе, даже из многих штатов, чтобы оказать нам помощь в этот великий юбилей, который мы здесь празднуем, и уделили время для пения песен, для молитвы и для слушания Слова Божьего. Наполни каждое сердце, убери всякое сомнение, убери прочь всякий страх, убери всякую немощь, и пусть Святой Дух войдет в наши сердца и насадит Слово. Пусть мы будем полем, в которое упадет Слово, которое принесет плоды в грядущем году. Даруй это, Господь. Помоги мне сейчас, так как сейчас моя очередь, мне в этот раз выпал жребий говорить. Я молю, чтобы Ты помазал слова, которые будут сказаны. И пусть они выходят под помазанием Святого Духа с надеждой, Господь, привести людей, которые не знают Тебя, к Тебе. И те, которые находятся здесь, пусть они получат больше веры служить Тебе. Даруй это, Господь, и сделай что-нибудь с моим голосом. Сильно простывший и уставший после четырехчасового послания в это утро, я молю, чтобы Ты помог мне. Помоги всем нам и приведи нас сейчас в должное состояние для предстоящего служения и причастия. Благослови эту церковь и ее пастора, нашего брата Невилла, ее попечителей и ее диаконов, и пусть в этом году они служат более верно, чем когда-либо до этого. Благодарю Тебя за их служение и за их верность. Как они стояли рядом со мной, когда я нуждался в том, чтобы кто-то встал рядом. Брат Невилл и брат Рой Роберсон и все остальные драгоценные братья, которые стояли вместе с нами в трудные времена, и под водительством Святого Духа принимали решения, руководствуясь наилучшим разумением, которое они имели. И эти решения, которые они приняли, были подтверждены, как находящиеся в Твоей воле, ибо Ты благословил их решения. Боже, продолжай быть с ними. Помоги всем нам, собравшимся сейчас вместе. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Итак, для тех, кто записывает темы, и надеюсь, что вы будете молиться за меня, и на несколько мгновений я хотел бы обратить ваше внимание на место из Писания, находящееся в книге Судей. В шестой главе, начиная с седьмого стиха, я хочу, чтобы вы слушали в тишине, слушали слово. Вы меня слышите там сзади? Все в порядке? Поднимите ваши руки, если слышите. Замечательно. И если бы они посмотрели, тот, кто разрабатывал этот микрофон, увидели бы, что он справляется с задачей. Запись ведется? Книга Судей, 6 глава, 7 стих. Теперь, слушайте внимательно, потому что через несколько мгновений я к этому обращусь. «И когда возопили сыны Израилевы к Господу на Мадианитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им, «Так говорит Господь Бог Израилев, Я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства». «Избавил вас из рук египтян и из рук всех угнетавших вас». «Прогнал их от вас и дал вам землю их». «И сказал вам, Я Господь Бог ваш». «Не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете». «Но вы не послушали гласа Моего». «И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его, Гедеон, выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитянина. И явился к нему ангел Господень и сказал ему, «Господь с тобою, муж сильный». Гедеон же сказал ему, «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, «Из Египта вывел нас Господь»?» «Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Господь, воззрев на него, сказал, «Иди с этою силою твоею и спаси Израиля от рук Мидиан». «Я посылаю тебя». Если это будет так угодно Богу, я желал бы здесь взять тему отсюда про... Я полагаю, это где-то в 14 стихе, где там сказано, «Если с нами Бог, тогда где все чудеса?» Так вот, все мы знакомы с книгой Судей Израилевых. И как поступали с израильтянами филистимляне и мадианитяне, амореи, и все остальные приходили как саранча и съедали, что у тех было, и забирали это, и так продолжали дальше. Но вы обратили внимание, они не могли этого делать до тех пор, пока Израиль прежде не отступал от Бога. Дьявол не может поработить тебя, чтобы навредить тебе, до тех пор, пока ты прежде не отойдешь от Бога. Вы должны прежде всего помнить это. Проверяйте, когда что-то случится. Посмотрите, в вере вы или нет. Посмотрите, находитесь ли вы прямо в тот момент вместе с Богом. Тогда помните, дьявол вам не может причинить никакого вреда. Вы во Христе. И это место здесь, которое мы только что прошли, за несколько лет до этого была пророчица Девора и Варак. И как она пророчествовала и сказала им, что делать. И то оказалось совершенно верным. Варак — великий воин. И как они сочинили песню о праздновании победы над врагом. Но как только они выбрались из этого отклонения, они сразу же вновь угодили прямо в канаву. Воистину, картина сегодняшней церкви. Как только она выбирается из одного отклонения, так сразу же попадает в другое. Но пришло время действовать. И то же самое сейчас. Пришло время действовать. Пришло время, когда у Бога игра в церковь закончилась. Больше нет игры в церковь. Мы должны засучить рукава. И я верю, что тот же самый Бог сегодня вечером положит это на сердце людям. Что время прекратить играть в церковь, изображать религиозного человека, изображать праведника. И сейчас пришло время действовать. Как я говорил сегодня утром на тему, что есть новое рождение и как мы к нему подходим, без сомнения, это все еще опускается вглубь вашего сердца. Так вот, пришло время действовать согласно тому, что вы почитаете за истину. Вы не можете действовать с верою, пока прежде вы не будете знать, что вы делаете. Сначала вы должны знать, что вы делаете. Прежде чем получите веру, совершить это. Некто однажды сказал мне, известный доктор, говорил о чуде, которое произошло среди... о больном человеке. И он сказал мне, проповедник, разве ты не веришь, что если бы ты сказал тем людям пойти и коснуться дерева или столба, произошло бы то же самое? Я сказал, нет, сэр. Я сказал, потому что невозможно получить веру через прикосновение к дереву или столбу. Вера не такая расплывчатая. Она должна быть основана на каком-то известном факте. Вы должны что-нибудь знать о том, во что вы имеете веру, прежде чем вы сможете иметь в это веру. Итак, мы прежде должны знать, как и что. В чем состоит Божье желание, в чем состоит Божий план и как приблизиться к Богу при помощи этого плана. И потом мы приступаем с дерзновением к престолу благодати и просим то, что пообещал нам план. Итак, они играли в церковь. Как только они выбрались из одного отклонения, Бог освободил их. Потом, вместо того, чтобы действительно двигаться дальше и служить Богу, видя Его могучую руку, они вновь увильнули прямо в мирское. И вот пришло время, когда Бог объявил о прекращении. Так и должно быть. И я думаю, что сейчас наступило время объявить о прекращении. Мы извратили Слово Божье, чтобы подстроиться под каждую организацию, которая только существует в мире. Под каждый план, какой только замышлял человек. Мы извратили Слово, чтобы сделать его таким, и извратили Слово, чтобы сделать его сяким, и извратили его еще как-то, чтобы оно подошло под какой-то план. Но пришло время, чтобы прекратить, остановить вашу игру в церковь. Наступило время, когда люди говорят, если ты просто сможешь получить достаточно духа, чтобы танцевать в духе, если ты сможешь достаточно получить, чтобы увидеть огни перед глазами, или какое-то ощущение пробежит вниз по спине, или какую-то дрожь, какое-то сотрясение, какую-то эмоцию, ты тогда получил его. Вы что-то получили, но я не стал бы говорить, что именно вы получили, пока не увидел бы, какого рода плоды это принесло. Как мы уже проходили это сегодня утром, нельзя ожидать, чтобы младенец родился взрослым. Он должен вырасти. И мы возрастаем во Христе в полный облик. Не то, чтобы кто-то сегодня вечером обратился, а завтра отправился бы проповедовать Евангелие. Мы вырастаем во взрослого, в облик Христа. И вот мы обнаруживаем, что когда народ Божий попадает в беду, Бог всегда посылает им пророка с истинным словом, чтобы их вывести. Не было ни разу такого времени, когда народ Божий попадал в беду, и Бог не посылал им свое слово. А его слово, как мы видели сегодня утром, приходит к пророкам. И как это проверить, выяснить, соответствует ли это Слову? Если это соответствует Слову, тогда Слово Божье становится живым. И вот многие могут сказать, вот этот пророк нашей церкви, вот этот пророк нашей церкви. А они оба противоречат один другому. Что-то тогда должно быть не в порядке. Мы все должны говорить одно. Тогда мы должны говорить не против, но в точности с тем, что говорит это слово. Вот как проверялся истинный пророк, есть ли у него слово или нет. В Библии сказано, если их слово не соответствует закону и пророкам, нет в них света. Это верно. Это должно быть в соответствии со словом. И Бог постоянно, в каждом случае, посылает людям истинного слугу, истинного пророка, который принесет истинное Слово Божье. А Слово Божье — это то, что освобождает людей всегда. Итак, если бы мы отправились назад и прочитали с 7 по 10 стих, мы увидели бы там, в этих 7 по 10 стихах, что Израиль отвернулся от Бога и снова ушел в мир. И там, появившись из ниоткуда, даже не приводится его имя. Я не думаю, что для пророка было важно его имя. Для него было важно другое. Его помазал Бог. Ему не было никакой разницы, прошел ли он обучение в одной из их деноминаций или что-то в этом роде. Был ли он епископом или архиепископом. Единственное, что для него было важно, было то послание, что находилось у него на сердце. И он призывал народ обратно к покаянию и к пониманию, что их Бог есть Бог могущества и Бог освобождения. Бог чудес, который выхватил их из рук египтян, отворил Красное море и питал их в пустыне. И Бог могущества, кто мог забрать у кого-то землю и отдать ее им. Аминь. Вот это был истинный пророк. Он был помазан, и он был голосом Божьим для того народа. Он изрек, что это должно быть так, потому что они были в беде. Эти мадианитяне и амореи и так далее, все приходили и объедали всю их землю. И вот враг бросил вызов, и на него нужно дать ответ. Их армии не могли сделать это, и их священники не могли сделать это, и их церкви не могли сделать это. Поэтому необходимо было Слово Божье, чтобы ответить на его вызов. Враг говорит сегодня. Враг пытается сказать, что дни чудес прошли, что нет такого, как крещение Святым Духом. И это есть только лишь эмоция, это только лишь возбуждение. Итак, враг бросил вызов. и на его вызов должен быть дан ответ. Единственное, как мы можем ответить на вызов дня, когда деноминации уводят людей в сторону и приводят их в эту организацию, в ту организацию, позволяют тем женщинам стричь свои волосы и пользоваться косметикой, а мужчины, живущие какой угодно жизнью, служат попечителями и дьяконами и пасторами в церкви, потому что у них есть что-нибудь вроде степени доктора философии или доктора права. Вот такое требование. Иисус ни разу не потребовал от человека этого. Требование Иисуса было таким: «Ожидайте в городе Иерусалиме до тех пор, пока вы не облечетесь силою свыше, тогда вы будете мне свидетелями». Вот это отвечает на его вызов. Вот это ответило на вызов врага. Это ответило в тот день, оно же ответит на него в этот день. Итак, я хочу, чтобы вы обратили внимание. С 7 по 10 мы видим приходящего пророка. С 1 по 7 мы видим отпадающих людей. А с 7 по 10 мы видим, как приходит пророк и дает людям избавление. Обратите внимание, нам неизвестно, откуда он пришел. Он не сказал, что был какой-то человек, какой-нибудь фарисей, который был на протяжении какого-то времени священником. Его предыстория не упоминается никогда. Эти пророки, они восстают из ниоткуда. Взгляните на Илию. Илия был последним и шестым из великих пророков, из могучих пророков. Что нам известно о его прошлом? Ничего. Мы не знаем, в какую он ходил школу, мы не знаем, из какой он был семьи. Единственное, что нам известно, что с ним был Бог. И он появился, и он ушел почти настолько же таинственно, как и появился. Он вышел из пустыни, из ниоткуда, и обратно ушел в пустыню, и был подхвачен вихрем колесницы и взят на небеса огнем. Он таинственно появился и таинственно ушел. У него не было никакого теологического прошлого. Мы не знаем, откуда он появился, кем был его отец, кем была его мать, кем были его братья и сестры. Единственное, что мы знаем, что он был мужем Божьим. Бог вынул его из ниоткуда, использовал его и забрал его куда-то в свое присутствие. Он был мужем Божьим. И здесь выходит пророк на тот час и дает им слово Господа. Запомните, он не дал им какую-нибудь человеческую теологию. Он сказал: «Я Господь, который вывел вас из Египта, показал мою могучую руку, показал мою силу». Я могу себе представить, как Гедеон сидел там и слушал его. «Я Бог, который совершил все это. И я все это сделал для вас, а вы все равно не послушались моих заповедей. Среди всего этого вы этого не сделали». Итак, я хочу, чтобы вы заметили еще одно, что может вас ободрить. Сразу же после послания того пророка на сцене появился Господь. Аминь. Как только он выдал свое послание, под деревом появился Господь. Господь появился после послания пророка, сидящего под деревом. Пророк выдал: люди отпали, ушли в сторону в своих учениях, Бог послал своего пророка. Вскоре после того, как пророк изложил свое послание, Господь двинулся вслед за посланием пророка для освобождения. О, мы живем в грандиозное время! Сразу же после того, как пророк ушел со сцены, что произошло? На сцену вышел Господь. Как только Иоанн сошел со сцены, на сцену вышел Господь. Очень необычно действует Бог, но Он совершает это, действует таинственным образом. Мы читали здесь Писание, где испуганный Гедеон при помощи точила для вина выколачивал немного пшеницы, прежде чем филистимляне и мадианитяне могли его застать, он и его отец. Они там запасали немного пищи на зиму, выколачивали ее тайно, чтобы те не могли обнаружить их. Потому что те приходили как саранча и забирали все, что у них было. Вот так поступает дьявол. У нас организовывается небольшая церковь, все идет нормально. Кто из проповедников не знает, что это правда? И как раз в то время, когда все идет замечательно, какой-нибудь лицемер придет прямо в ту группу и разорвет ее на части. Это правда. Если ему удастся, вырывает церковь у того человека. Видите? Это дьявол. Приходили как саранча и забирали то, что было дано. Итак, когда Гидеон, без сомнения, был человеком, основанным на Писании, когда ангел Господень ему сказал, и если вы обратите внимание, это был не ангел Господень здесь, сказано «и Господь» за главными «Господь». Это был не ангел, это был Бог. Это была теофания в человеке, по образу Бога, подобно явившемуся Аврааму там, в пустыне. И выглядел как человек. И вот, будучи посланником, он был ангелом Господним. И он явился ему, и он сказал, «Ты муж сильный». Сказал, что он собирался использовать его и освободить Израиль с его помощью. И Гидеон задал тот вопрос, каким основанным на Писании человеком был он? Вот род человека, к которому приходит Бог, к тому, кто знает. Гидеон сказал, «Если Бог с нами, если ты посланник, тогда где же чудеса, о которых говорил нам пророк?» Он знал, везде, куда бы ни направлялся Бог, его сопровождали чудеса. Он знал, что где бы ни оказался Бог, там будут чудеса. И как вы можете ожидать сегодня, что Бог будет действовать среди людей, которые даже не верят в чудеса? Как это может быть? И он назвал его «муж сильный». Сказал, «Теперь, вот этим ты освободишь Израиль». Так вот, он выглядел, как сидящий там человек. И это был человек. И он посмотрел на него, и он сказал, «Нет, господин мой, если Бог с нами, тогда почему у нас эта беда? И где же чудеса, о которых нам говорили? Где то, что обычно совершал Бог?» Вот, есть хороший способ верить, прав посланник или нет. Если он имеет набожный вид, он будет отрицать ту силу, что совершает эти чудеса. Если же он посланник от Бога, он не только будет говорить о ней, но он будет ее иметь, чтобы воспроизвести ее и показать, что тот Бог, о котором он говорит, находится с ним и в нем. Он сказал, «Если Бог с нами, где все его могучие чудеса?» Потому что мы понимаем, послушайте, каким основанным на Писании был Гидеон. Иначе он не сказал бы, «Если мы понимаем, что Бог — это великий Бог могучих дел, Он великий Бог чудес, и если Он за нас, и если Он с нами, и Он вчера, сегодня и вовеки тот же, где я могу увидеть Его чудеса? Где я могу увидеть этого Бога в действии? Где же Он, если Он за нас?» Муж сильный мог обратиться прямо к древнему слову и знать, что оно верно, потому что он знал то, что Бог — сверхъестественное существо. А где бы ни находилось сверхъестественное существо, он будет совершать сверхъестественные знамения, потому что сверхъестественное находится в нем. Вы просто не сможете это отделить. Как можно встать лицом к ветру, если не будет дуть ветер? Как можно залезть в воду и не намокнуть? Вода мокрая — это ее химическое свойство. Она мокрая. И когда залезешь в воду, ты станешь мокрым, верно? И когда попадаешь в присутствие Бога, того сверхъестественного, должны происходить сверхъестественные знамения и сверхъестественные дела сверхъестественного Бога. Поэтому он сказал, «Где дела? Где чудеса, если Бог с нами?» Слава! Вот оно! Видите, где Бог, там чудеса. Где Бог, там и Божий знак. Видите? И Гидеон очень верно по Писанию сказал, «Где же все это?» Другими словами, возможно, вот так. «Я человек примерно 50 лет», он мог бы сказать. И я слышал, как говорят о Боге, который совершал чудеса. И я ходил в церковь, и я верил священникам, и я верю пророкам. И я верю написанному слову, всем свиткам. И я читал свитки, где Бог, когда Он появлялся среди своего народа, то нечто происходило. И Гедеон не знал ничего, кроме того, что под этим дубом сидит человек. Аминь. Это все, что он знал. Он был человеком. Он сказал, «Итак, если Бог с нами, где же Его чудеса? Мы хотим их увидеть». Насколько это по Писанию? Потому что там, где находится сверхъестественное, Бог, Его знамение будет вместе с Ним. Там, где находится Бог, знамение Бога будет вместе с Богом. Мы об этом знаем. Если Он находится в Своем народе, они будут совершать Его знамение. Совершенно верно. Вот вопрос, который был у Гедеона. Ну да, где же Бог? Если есть Бог, если Бог находится с нами, тогда дайте мне увидеть, где Его знамения. Мы говорили, что Он их совершает. И если мне предстоит эта великая задача, может быть, там стоял пожилой человек. Он выглядел как пожилой человек. В Библии сказано, что у него в руке был посох. Прочитайте дальше, шестую главу, когда вы пойдете домой, или когда-нибудь завтра. У него в его руке был посох, пожилой человек, выглядел так, сидящий под деревом. И он назвал его «муж сильный». И он сказал, что Бог собирался это совершить. И он сказал, «Бог с тобой». Он сказал, «Тогда где же его чудеса? Если здесь сверхъестественный Бог, где сверхъестественные дела Божьи?» Это запросто можно было бы сегодня сказать среди наших церквей. «Где тот Бог, который когда-то жил? Он что, умер?» Он ушел? Он убежал? Он в какой-то поездке? Нет, господа. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И если мы говорим, что мы от Бога, тогда давайте увидим, где Бог. Давайте увидим Божьи знамения. Если эта скиния стоит за Бога, давайте увидим Бога, двигающегося среди нас. Давайте увидим рожденные в царство души. Давайте увидим приведенные в порядок жизни. Давайте увидим больных, слепых, глухих, давайте увидим, как происходят Его могучие дела. Бога посреди нас. Если Бог за нас, где Его чудеса? Он задал вопрос. Так вот, если Бог с Его народом и в Его народе, Он не может, тот человек ничего другого не может сделать, кроме того, чтобы сделать то же самое, что сделал Бог. Потому что это уже больше не человек. Это Бог в человеке. Если тот человек грешит, тогда Бога там внутри нет. Если он любит мир, тогда Бога там внутри нет. И мы знаем, что Бог не имеет ничего общего с грехом. Вот, я вам дам место Писания на это. Минутку. Иисус, когда Он был на земле, Ему задали тот же вопрос. Они хотели знать, «Ты человек и делаешь из себя Бога?» Когда Он исцелил человека с параличом, Он сказал, «Прощаются тебе грехи твои». Он сказал, «Ну-ка, минуточку, ты человек и прощаешь грехи?» Он сказал, «Чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет на земле силу прощать грехи, то есть исцелять, что проще, возьми свою постель и ходи, или сказать, прощены тебе грехи твои». И потом Он проговорил к тому человеку, и тот встал и ушел. А фарисеи сомневались в нем. И Иисус сказал, «Если не верите мне, верьте тем знамениям, которые я совершаю». Видите, им было сказано, что должен будет прийти пророк, как Моисей, должен будет появиться, и он будет Мессией. И он сказал, «Если я не творю дел моего Отца, тогда не верьте мне, я не прав». Но если я совершаю дела моего Отца, и вы не верите мне, то верьте делам. Что же делают дела? Они говорят вам, кто я такой. Они свидетельствуют обо мне. Они — мое свидетельство. Не мои рекомендательные письма, что я принадлежу к пресвитерианской церкви или к пятидесятникам, что я могу показать мою членскую карточку. Но дела, которые я творю, знамения Божии, знамения Мессии. Они те, кто свидетельствует обо мне. Иисус сказал, святого Иоанна 14:12, если вы хотите записать место Писания. Святого Иоанна 14:12. «Верующий в Меня, дела, что Я творю, и Он сотворит также». Аминь. Что это такое, братья? Если Бог за нас, то где же Его чудеса? Если Бог в нас, что же тогда с нами такое? Где-то что-то не так. Да. Иисус сказал, «Если вы не можете поверить Мне, тому, что Я говорю, посмотрите, что свидетельствует обо Мне, ибо они есть то, что дает свидетельство обо Мне». Господь Бог ваш сказал, «Будет пророк, который будет как Моисей, и кто не будет слушать того пророка, будет изглажен из народа». Мессия должен был иметь знамение, которое сопровождает его. «И если то знамение Мессии не сопровождает Меня, — сказал Иисус, — вот такими многими словами, — тогда не верьте Мне. Но если мессианское знамение свидетельствует обо Мне, тогда верьте знамению, потому что если вы считаете, что я не прав, то знамение верное, потому что оно по Писанию. Аллилуйя! Вот куда хотел попасть Гедеон. Вот где находился Гедеон. О, если есть Бог, который с нами, мы хотим увидеть знамение, что Он Бог, что Он тот же самый Бог, потому что Он будет совершать те же самые знамения. Что сделал Бог? Гедеон сказал, «Останься, и я пойду принесу что-нибудь, приношение». И он пошел и зарезал корову или ягненка, и он сварил это. Он принес хлеба, и он принес ягненка, и поставил это. И ангел сказал, «Я буду ждать здесь». «Проверьте все, испытайте это словом». И он сказал, «Я буду ждать здесь, может быть, 2 или 3 часа». Гедеон пришел с похлебкой, и с хлебом, и с мясом. И ангел сказал, «Теперь, вот через это ты поймешь, вот это докажет». Он вылил похлебку на землю, как приношение возлияния. И он взял хлеб и мясо и положил это на скале, где он выколачивал. И взял палку, что была у него в руке, как у пожилого человека, посох, и коснулся этого. И когда он коснулся этого, вознесся дым, и жертва была поглощена. Что это было такое? Он вернул его к Писанию, чтобы доказать то, кем он был, тем же самым Богом, что был с Илией на горе Кармил. Тот же самый, о котором я говорил сегодня утром. Когда вы полагаете вашу душу на его медный жертвенник суда, что происходит? Если он тот же Бог, он примет жертву. Вы принесли ее в искренности на его жертвенник, он поглотит ту жертву, и мир будет убран из вас. Один только дым пойдет. Жертва исчезнет. Да. Если ты Бог, и ты Бог Библии, который, рассказывают наши отцы, творил чудеса, дай мне увидеть, как ты сотворишь чудо, или дай мне увидеть какое-нибудь чудо, чтобы я знал, что Бог встретился со мною. Итак, позвольте, я скажу вот что. Если Бог остается Богом, если Бог тот же Бог, каким Он был в днях минувших, вы не обязаны идти и пожимать руку проповеднику. Вам не нужно идти записывать свое имя в книгу. С этим все в порядке, ничего против этого. Иди тогда и становись членом церкви с твоим именем в книге, и они тебе выдадут какое-нибудь письмо, и ты носи его. Как только там произойдет что-нибудь неверное, ты вспыхнешь, как невесть что, и запишешь его в другой церкви. А как только там что-нибудь произойдет, ты запишешься в следующую церковь. Понимаешь, ты неправильно пошел с самого начала. Если Бог остается Богом, положи свою греховную душу на Его жертвенник, и Он коснется ее своим словом и своей силой. И мир выйдет из тебя, и тогда ты станешь новым творением, если Он по-прежнему Бог. Он был Богом Ветхого Завета, Он был Богом Нового Завета. Он тот же Бог сегодня, вчера, сегодня и вовеки. И тогда вы знаете в глубине вашего сердца, что была совершена сверхъестественная работа сверхъестественным существом. Вы когда-то пили и курили и лгали, А вы, женщины, так сильно любили мир, что постоянно пользовались косметикой, ваши длинные, то есть короткие волосы, и делали многое другое. И вы обнаружили, что что-то происходит, что все бесы ада не могут заставить вас делать это вновь. Нечто произошло, что сделал Бог чудес. Что же Он сделал? Изменил ваше отвратительное сердце, изменил ваши желания, изменил вашу натуру. Сверхъестественное слово при помощи сверхъестественного Бога сделало из творения времени творение вечности. Аминь. Вынуло из вас мирское и вложило в вас Христа, надежду славы. И вы наполнены Его Духом и готовы встретиться с Ним. Если Бог остается Богом, где же Его чудеса? Если Бог с нами, где же Его чудеса? Если Бог с методистской церковью, почему же все женщины продолжают носить стрижки? Если Бог с баптистской церковью, тогда почему пастор, многие из них, продолжают курить сигареты? Почему же они все продолжают отрицать силу Божью для исцеления больных и воскрешения мертвых, и для говорения на языках, и истолкования языков, и дары пророчества? Почему же они продолжают отрицать это? Если Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета — это все тот же Бог. Если Бог Нового Завета, Святой Дух, это по-прежнему тот Бог, на которого претендуют пятидесятники, почему же они не разрушат разделяющие их стены и не прекратят ругаться друг с другом, и не станут рожденными заново христианами? Конечно. Нет. Один даже слова не скажет другому. Видите, жертва не была поглощена. Они испытывают ощущения. Они делали все это на протяжении всех времен, поклоняясь идолам. Они испытывали ощущения. Но Бог Библии, это Бог вчера, сегодня и вовеки тот же, сжигает мир и все различия, делает нас новыми творениями во Христе. Да, Иисус сказал, «Они свидетельствуют и говорят вам, кто я такой». Суть всего этого, причина, почему у нас есть все это, потому что мы продолжаем позволять деноминационным различиям, вероучением, ссорам, популярности и бесам мира ослеплять нас от настоящей истины Божьей. Это верно. Многие люди были обмануты в том, что они получили Святого Духа. Как я говорил, сегодня есть кое-какие учения, наподобие одежд Илии и все остальное, проявленные сыновья Божьи, и все эти различные теории и так далее находятся сегодня в мире. Люди слепо налетают на это и испытывают какое-то ощущение. Встают с высокомерным духом, безразличные, нервные, с несдержанным нравом. Это не Дух Божий. Продолжают жить точно так же, находясь вне порядка. Не знают, в чем состоит порядок в церкви. Не знают, как себя вести в Доме Божьем. Никакой воспитанности, ничего. Совершенно нет никакой смелости. Никаких чувств по отношению к Богу. Все, о чем они думают, это «моя церковь». Это показывает, что они приняли дух церкви, а не дух Божий. Потому что Он выбьет все это из вас, выжжет все это, без сомнения. Видите, они говорят, где же Он? На это у нас есть право. Но посмотрите, если солнце закрыто облаками, солнце светит все равно. Единственное, что препятствует тому, чтобы оно светило на вас, это облака. И если вы избавитесь от облаков, солнце будет светить. Аминь. Брат, уйди прочь от всякого греха и наших сомнений, и наших колебаний. Сын светит все время с дня Пятидесятницы. Святой Дух сегодня такой же великий, каким Он был всегда. Но наши деноминации закрыли Слово Божье, говоря, это было для другого времени. Ну, это будет, божественное исцеление будет в тысячелетнем царстве, или божественное исцеление было там, в прошлом, оно не относится к этому дню. Как же Он может быть тем же вчера, сегодня и вовеки, и при этом божественное исцеление исчезло? Как может сила, как может... Библия установила порядок. Во-первых, апостолы, пророки, учителя, евангелисты, пастыры для подтверждения того, что Евангелие по-прежнему живо. И Бог посылает их прямо среди нас, а мы к этому поворачиваемся спиной. Бог не ошибается. Это ошиблись люди. Где же тогда чудеса среди нас? Где они? Бог разговаривал с этим человеком, подготавливая его к выходу. Уберите облака, солнце светит постоянно. Это верно. Когда сомнения ушли и все приведено в порядок, здесь будут чудеса так же точно, как Сын здесь. Солнце по повелению Божьему светит каждый день. Оно там, потому что Бог повелел ему быть там. До тех пор, пока будут существовать день и ночь, солнце будет там висеть. Без сомнения. Вы не видите его постоянно, потому что его закрыли облака. Туман, облака, высокие или низкие, закрывают его. Но оно там постоянно. И единственное, что вы должны желать сделать, чтобы увидеть чудеса сегодня, если вы хотите увидеть чудо Божье, просто уберите прочь все ваши сомнения. Уберите прочь все ваши вероучения. Уберите прочь все ваши деноминации. А там Сын засветит автоматически. Это заповедь Божья. Потому что там сказано, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Итак, так как Он должен быть там вовеки, Он там. По этому поводу не возникает вопросов. Он там. Где же чудеса? Что препятствует чудесам? Бог послал Христа. Христос жив вовеки. Где двое или трое собраны во имя Мое, я буду посреди них. Аминь. И вот я с вами всегда, даже до конца мира. Вот Он, Его обещание. В чем же тогда дело? Мы позволили облакам сомнения, жадности, раздражительности, эгоистичности, деноминаций и прочего найти на нас. Найти и увести нас в сторону от Слова. Сказать, они были когда-то в другое время. Отрицать Христа, отрицать крещение Господа, Святого Духа, отрицать христианское крещение во имя Иисуса Христа. Позволили чему-то другому, разного рода другим вещам, которыми наши вероучения оторвали нас прочь от Библии. Разве не странно, не чудо, что пред лицом всего этого, брат Уэй, пред лицом всех деноминаций, пред лицом всей критики, Библия по-прежнему остается той же. Как у нее получилось устоять против бури? Бог намерен Библией судить каждого человека. А Библия есть Слово, и Слово есть Христос. Каждый человек будет судим согласно этому. Уберите прочь облака, что потом произойдет, солнце сразу же появится. Единственное, что вы должны сделать сегодня, не говорите «О, Иисус, приди и исцели меня! О, Иисус, дай мне Святого Духа!» Просто уберите прочь облака, Он уже там. Он пришел 19 столетий назад, и Он по-прежнему там, и Он будет там всегда. Я жив вовеки, вчера, сегодня и вовеки тот же. Это верно. Итак, Гедеон и все остальные люди там, прежде чем они могли увидеть или смогли выступить, увидеть эти чудеса Божьи, было одно условие, которое должно было быть соблюдено. Чтобы встретить, увидеть силу чудес, они должны были верить. Они также должны были поверить и подчиниться слову пророка, чтобы увидеть чудеса Божьи. Итак, помните, перед тем, как они смогли увидеть чудеса, они должны были подчиниться тому, что сказал пророк. И прежде чем мы сможем увидеть чудеса Божьи, мы должны подчиниться тому, что сказали пророки. Библия — это пророк для нас. Это верно. Если в человеке не имеет значения, сколь много он себя называет пророком Божьим, из баптистов, методистов, пятидесятников, кем бы он ни был, чем бы он себя ни называл, если это слово не живет в нем, он не пророк. Может быть, он и пророк, но ложный. Истинные пророки говорят об этом истинном слове. И потом показывают Бога абсолютно тем же Богом, ту же самую силу, те же самые слова, все абсолютно то же самое, истинное слово. Итак, они должны были поверить. Они должны были поверить слову пророка и подчиниться ему, прежде чем они смогли увидеть чудеса Божьи. И сегодня вы не можете зайти сюда, прикрываясь выдумкой, говоря, что Иисус не тот же вчера, сегодня и вовеки. Дни чудес прошли, и нет такого, как крещение Святым Духом, и ожидать увидеть чудеса Божьи. Вы должны подчиниться Ему. И когда вы Ему подчинитесь, Бог позаботится обо всем остальном. Если бы вы только смогли вынести прочь все облака, солнце уже находится там. Оно просто висит там. Солнце не движется, как нам сказано. Солнце стоит на одном и том же месте. И Христос стоит на одном и том же месте. И это верно. Мы уходим в сторону от Него, но Он стоит неподвижно. Это правильно. Единственное, что вы должны сделать, это однажды повернуться на 180 и встретиться с Ним лицом к лицу. И вы увидите, что произойдет. Встаньте лицом ко Христу. Лицом к лицу. Не лицом к церкви, не лицом к вероучению, не лицом к титулам. Лицом ко Христу. Понимаете, не лицом к семинарии, лицом к Слову. Христос есть Слово. Без сомнения, оно есть Христос. Совершенно верно. Подчинитесь Слову. Это для нас. Они должны были подчиниться Слову, и для нас мы должны подчиниться Слову. Если вам это интересно знать, у меня есть здесь выписанное место из Писания, где говорится: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас, просите, чего не пожелаете». Видите, что это было? Если Слово Божье в нас и пребывает там внутри, оно просто говорит само за себя. «Просите, чего не пожелаете, и это будет дано вам». Так вот, это находится в Иоанна 15:7. Если желаете это записать. Видите, Иисус сказал: «Если пребудете во мне, мои слова пребудут в вас». Не сегодня одно, завтра на следующий день что-то другое. И отпасть, и сюда, и туда, и туда. Это показывает, что, прежде всего, вы не получили ничего совершенно. О, ты скажешь: «Я говорил языками». Прекрасно. Но все равно ты так ничего и не получил. Видишь? Ты скажешь: «Я танцевал в духе». Хорошо. Но я еще не знаю, в каком духе ты танцевал. Видите? Если вы сегодня в одном, а на следующей неделе в чем-то другом, и следующий же дятел пролетит мимо, постучит по дуплистому дереву, вы устремляетесь за этим и еще за чем-то. Рысканье за миссиями, не знаете, к чему вы принадлежите. Тогда Христос в вас не пребывает. Его слова там не пребывают, потому что оно непоколебимое. Вы никогда не свернете во тьму. Как я проповедовал однажды о парадоксе, когда Иисус Навин остановил солнце. Бекки, которая сидит там сзади, сказала: «Папочка, он не мог остановить солнце». Сказала: «Мир остановился бы». «Он остановил мир». Я сказал: «Он остановил солнце». Бог не делает никаких ошибок в своей Библии. Сказала: «Как он мог остановить солнце? Солнце ведь даже не двигается. Солнце стоит на одном месте». Я сказал: «Но тот объект, который находится там, не был тем, о чем он говорил. То солнце, которое перемещалось и светило своим светом на землю, вот это солнце он остановил. Я не знаю, что сделал Бог для того, чтобы осуществить это, но он остановил солнце. Солнце шло вот сюда. Солнце по земле. Отблеск солнца. Того объекта там, который мы не можем рассмотреть за миллион миль до него, то есть миллионы миль. Но отблеск солнца, который перемещался по земле от дня до ночи. Вот чему Иисус Навин повелел стоять неподвижно. И он остановился. Парадокс — это нечто, что невероятно, но все же правда. И это также невероятное, но все же правда. Как Бог может взять грешника, высокомерного, с несдержанным характером, дрочливого человека, и сделать из него святого Божьего? Как Он может взять женщину, которая настолько низко пала, что даже собаки на улице отворачивались от нее, и сделать из нее святую Божью? Я не могу вам сказать, но Он это сделал. Это парадокс. Конечно, парадокс. Все великие дела Божьи — парадокс. «Если вы пребудете во мне, и слово мое в вас, просите, чего бы ни пожелали, и это будет дано вам». Святого Иоанна 14. То есть, Святого Иоанна 15, простите. Святого Иоанна 15:7. Хорошо, вернемся в Бытие, всего на одну минутку. Ной должен был соответствовать условию. Ной должен был поверить Слову Божьему и действовать в соответствии с Ним, прежде чем он смог увидеть чудо Божье. Это верно. Ной, великий пророк Бытия, должен был поверить Слову Божьему и действовать в соответствии с Ним, прежде чем он смог увидеть чудо Божье. До этого не шел дождь ни разу. Вы знаете, ни разу не было дождя. А что вы считаете, они говорят нам? Та эпоха была более продвинутой эпохой, чем та, в которую мы живем сейчас, в плане науки. Мы не можем построить еще одну пирамиду или сфинкса. Мы не знаем, как сделать мумию, мы не можем сделать, чтобы она так окаменела. Мы не можем покрасить ткань, чтобы краска сохранялась так долго, как они это делали в прошлом. У нас даже и близко такого нет. И это нечто, чего не может даже представить наша современная наука. Но у них оно было. У нас нет таких инженеров, какие были у них. Та великая пирамида в Египте настолько точно расположена в центре Земли, что не имеет значения, где находится Солнце. Вокруг нее никогда не бывает тени. Мы не смогли бы возвести такую конструкцию. Мы не знаем, как это сделать. Тем более мы не сможем построить пирамиду. А там, вверху, внутри, вверху в местах перекрытия кладки, и там внутри находится почти половина городского квартала, высоко над поверхностью. Там камни, которые весят миллиарды тонн, точнее сотни тонн, находятся там высоко над поверхностью. Все существующие у нас в мире машины не смогли бы их поднять туда наверх. Мне сказали, что потребовалось бы 16 вагонов платформ, чтобы погрузить на них ногу сфинкса. Как они это туда доставили? Как это произошло? Они были искусными учеными. И что, вы думаете, они говорили человеку, фанатику, который предположительно был пророком, который говорил: «С небес потечет вода». Могу представить, как они говорили: «Мы брали наши приборы и просматривали все до самых звезд, и там не было ни капли воды между этим и тем». Где же она? Ной мог ответить вот этим: «Бог сказал мне, будет дождь». Этого было достаточно. Это ставит точку. Бог сказал, что это должно произойти, следовательно, это именно то, что должно произойти. Хорошо, я должен торопиться. Другие братья ждут. Нет, он сказал: «Должен будет пойти дождь». Откуда ты знаешь? Это слово Господа. Это «так говорит Господь». Что ты будешь с этим делать, Ной? Просто ходить вокруг и проповедовать об этом? Нет, сэр. Я буду к этому готовиться. Видите? О, тогда это чудо! Дни чудес прошли. Просто подожди, скоро ты это увидишь. Да, сударь. И что же он сделал? Он построил ковчег, прежде чем пошел дождь. Что он делал? Действовал по обетованию. Аминь. Я в данный момент ощущаю себя как бы пятидесятником. Чувствую воодушевление. Да. Примите Бога по Его слову. Действуйте по обетованию, вне зависимости от того, что происходит. Да делать все остальное – это дело Бога. Просто начните разгонять тучи. Свергните с себя всякое бремя, которое преграждает вам дорогу. Отложите в сторону все ваши сомнения, ваши страхи, ваши деноминации, ваши вероучения и все остальное, что противоречит слову. Иисус Христос точно тот же вчера, сегодня и вовеки. Просто отложите ваши вероучения прочь, отложите прочь ваши деноминации. Отложите в сторону ваши сомнения, отложите в сторону ваши колебания, и просто продолжайте двигаться дальше. Первое, что вы увидите, вы отодвинете последнюю глыбу, а он будет стоять там. Вы встретите его. Ной сказал: «Когда у меня будет построен ковчег, он придет. Дождь начнет идти». В тот день, когда ты построишь ковчег, если он задержится на 50 лет, я буду сидеть в ковчеге, ожидая этого. Это будет, потому что Бог сказал так. Видите, первым делом он должен был приготовить себя. Он знал, что Бог есть Бог чудес, поэтому сомневаться в нем он не мог. Бог ему сказал, и он знал об этом. Когда Бог говорит вам из своего слова в ваше сердце, вы об этом знаете. Когда весь этот мир вышел из вас, и все мирское мертво, вы об этом знаете. Тогда как, если вы любите мир или то, что в мире, вы все равно будете знать в вашем сердце, что вы не правы. Это правда. Итак, когда все ушло, тогда ничего больше не остается, кроме встречи с Богом. Он будет там стоять. Он неизменен. Как и Солнце. Солнце. Так точно и Сын остается точно тем же самым вчера, сегодня и вовеки. То Солнце, которое дает свет, это то же самое Солнце, что светило в Бытии. То же самое Солнце, которое светило на Илию, на той горе. То же самое Солнце, которое зашло в день распятия. Аллилуйя! Оно остается тем же самым. И тоже и Сын Божий. Вчера, сегодня и вовеки тот же. Тот же самый в силе, тот же самый в любви, тот же самый в знамениях. Что сегодня является знаком христианства? О, он ходит в церковь, записывает свое имя в книгу, у него есть письмо. Это не то знамение, о котором говорил Иисус. Он сказал: «Вот эти знамения последуют уверовавшим. Именем Моим будут изгонять бесов, говорить новыми языками. Если возьмут змей или выпьют что-нибудь ядовитое, это не повредит им. Если они возложат руки на больных, те исцелятся». Если Бог с нами, где же Его знамения? Конечно же, вернитесь назад к Его Слову. Знамения появятся сами по себе, как только мы вернемся обратно к Слову. Ной, прежде чем он увидел чудеса Божьи, как и где он хотел задать об этом вопрос, он должен был сначала поступить по Слову Божьему. Гедеон должен был поступить по Слову Божьему. Любой другой должен поступить по Слову Божьему. Прежде чем я могу хоть раз сказать, что есть Бог, я должен поступить по Его обетованию. Потом Он проявит себя. Если вы хотите исцеления, верьте Ему. Поступайте по Его Слову. Это произойдет. Моисей, прежде чем он смог увидеть Божьи чудеса, он сначала должен был поступить по Божьему Слову. Он знал, он слышал, как его мать говорила, что у него было необычное рождение. Его скрывали в тростнике. Она сказала ему, что Бог призвал его и избрал его. И он подумал, ну что ж, я как хороший воин, я просто могу пойти туда и убить этого египтянина, и скрыть его в пыли. И я могу сделать все, что захочу, вот и все, что требуется. Но, вы видите, это то, что он пытался сделать. Это была его идея. Он не видел, что Бог явил чудо, чтобы сохранить его на протяжении этого времени. Но однажды, после того, как ему было 80 лет, он пас овец, шел на пастбище, может быть, по той дороге, где бежали овцы. И старый пастух шел там по дороге с крючковатой палкой в руке, постукивая по обочине тропинки. Может быть, немного прихрамывал в 80 лет. Борода свисала до пояса, вероятно. Седой, как овцы, которых он пас. И он увидел нечто. О, Боже! Для него это показалось таинственным. Я надеюсь, я вам смогу показать кое-что сегодня. И у нас здесь есть бассейн с водой. Готов. Он что-то увидел, чего не видел никогда раньше. И он сказал, рассмотрю-ка я это поближе. И вот он повернул в сторону, и Слово Господа пришло к нему. Слава! Аллилуйя! Слово Господа пришло к нему. Так вот, прежде чем он смог пойти, он должен был поступить по Слову Господа. И запомните, Слово Господа всегда являет чудеса. Он сказал, «Откуда я узнаю, что ты со мной и посылаешь?» Сказал, «Что у тебя в руке?» Он сказал, «Сухая палка». «Брось ее на землю». Первое повеление, которое Бог дал Моисею. «Если ты хочешь узнать, что я Бог, у тебя в руке палка, брось ее на землю». Гедеон сказал, «Где же чудеса Божьи?» Он сказал, «Положи этот хлеб на жертвенник, я покажу тебе, кто такой Бог». И он коснулся этого своим посохом и вознесся дым, и это исчезло. Моисей сказал, «Что я скажу, кто послал меня? Откуда я буду знать, что ты Бог?» Он сказал, «Что держишь в руке?» «Я Творец жизни, я Бог-чудотворец». И прежде чем Моисей смог увидеть хоть что-то из силы Божьей, которая все явила, он сначала должен был подчиниться Богу. Он бросил палку на землю, она стала змеей. Ого, вот это да! Что? Это сначала идет послушание, а потом уже увидите Его чудеса. Эти так называемые церкви сегодня во всех странах говорят, «Ну и что? Где же все чудеса? Мы дадим $1000 каждому, кто даст возможность. Я ведь чудо». Вы, бедные, тяжелые на подъем, отступившие, дважды умершие, исторгнутые. Как вы собираетесь увидеть чудо, пока вы не станете им? Слава! Чудо Божьей благодати — взять неверующего, сомневающегося и наполнить его Святым Духом. Иисус сказал, «Если человек не родится заново, он не сможет даже увидеть Царствие Божье. Если хотите увидеть чудо, станьте им. Дайте Богу возможность прежде потрудиться над вами. Он должен кое-что тщательно осмотреть, поставить вам на глаза какие-нибудь другие линзы. Потому что вы слепые». Мертвые во грехе и преступлениях, слепые духовно, дважды умершие. Верно. Бог должен дать вам жизнь, коснуться ваших глаз, чтобы вы могли видеть, явить чудо и сделать чудом вас, и тогда вы сможете увидеть чудотворящего Бога. Это первое. Моисей должен был поверить ему. Моисей должен был действовать в соответствии с этим, действовать в соответствии с тем, что сказало Слово Божье. Он желал увидеть, Бог это или нет. Он сказал, «Ну что ж, Моисей, действуй в соответствии с тем, что я скажу тебе». Вот, послушайте сейчас, брат, сестра. Если вы хотите узнать, кто такой Бог, просто поступите в соответствии с тем, что Он говорит здесь. Покайтесь, каждый, и креститесь во имя Иисуса Христа, и вы станете чудом. Это Его обещание. Это то, что Он сказал. Поступите согласно Его Слову. И вы получите дар Святого Духа, потому что обетование вам и вашим детям. О, это только для апостолов? И всем дальним, сколько ни призовет Господь Бог наш. Вот докуда обетование. Поступите по Его Слову, и вы увидите настоящее чудо. Нечто произойдет, когда вы поступите по Его Слову. Как поступил Гедеон, он сделал то, что он сказал ему сделать. Как поступил Ной, он сделал то, что он сказал ему сделать. Как поступил Моисей, он сделал то, что он сказал ему сделать. Сказал, брось свою палку на землю. Другими словами, избавься от всего, что находится вокруг тебя. Аминь. Дай я этим займусь. Скажете, у меня скверный характер. Отдайте его Богу. Он знает, как утихомирить его. У меня много к чему есть похоть. Он знает, как это убрать. Видите? Просто вложите это в его руки и наблюдайте за тем, что может сделать чудо. Это правильно. Все правильно. Моисей должен был действовать по Слову Божьему прежде, то есть подчиниться Слову Божьему, прежде чем он смог увидеть Божьи чудеса. Но после того, как он однажды это увидел, брат, тогда его уже ничто не остановит. Я представляю, как он на следующий день с Сепфорой, сидящей на этом муле, и маленьким Герсамом, сидящим у него на бедре, вернее, борода висит вот так. Брат, у него на лице была улыбка. Взгляд то и дело направлялся к небесам. Из пастуха в могучего мужа Божьего, мужа сильного, идущего освобождать. Посмотрите на Гедеона. Что произошло? Да, сударь, отправляющегося с крючковатой палкой, чтобы победить народ. Он сделал это? Без сомнения, он это сделал. Бог сказал ему это сделать. Не имеет значения, насколько нереальным это кажется. Делайте то, что говорит вам делать Бог. Вы обнаружите, что Его Слово по-прежнему то же самое. Просто разгоните облака. Сын там уже сияет. Иисус Навин. О, тот великий победитель! О, преемник Моисея! Муж, которого любил Бог. Могучий воин. Муж, которого любил Бог. Бог сказал ему, «Как я был с Моисеем, так я буду и с тобой». Но прежде, чем стены пали, Иисус Навин маршировал в соответствии с приказаниями главнокомандующего. Вокруг стен 13 раз, прежде чем сила Божья коснулась той штуки. Он маршировал вокруг стены и затрубил в трубу в соответствии со Словом Божьим, которое там сказал ему главнокомандующий, когда он встретил его. Он маршировал в соответствии со Словом Божьим. Что же он сделал? Он поступил по Слову, прежде чем увидел чудо. Вы понимаете, просто так затрубить в трубу — это не снесет ту стену, по которой можно устраивать гонки на колесницах. Затрубить в трубу. Но Бог сказал, просто обойдите строем вокруг стен 7 раз, и в последний день обойдите 7. 13 раз. И когда будете идти вокруг стены в последний раз, пусть впереди пойдут священники с ковчегом и затрубят в трубу. И когда прозвучит труба, стены упадут. Что они сделали? Он увидел чудо Божье после того, как поступил по Слову Божьему. Где же ваши чудеса? Поступите прежде по Слову. Как стены смогли упасть и оставить нетронутым только один небольшой дом, дом блудницы? Потому что она поступила по Слову Божьему. Почему все остальные погибли, а она осталась жить? Она поступила по Слову Божьему, и она увидела чудо Божье. Вот как с этим встретиться. Поступить по Слову. Еврейские дети у огненной печи. Что они сделали, прежде чем увидели чудо Божье? Они поступили по Слову Божьему. Они знали, что Он Бог. Они знали, что Он Бог, который вывел их из Египта. Они знали, что они были... Он был тем же Богом, который был всегда. Что Он должен был быть чудотворящим Богом. И Он дал им повеление не кланяться идолам. Он не меняется. «Оставайтесь с Моим Словом, не кланяйтесь идолам». Что же они сказали? «Наш Бог способен избавить нас от этой огненной печи, но даже если не так, мы будем поступать по Его Слову». Вот оно. Что же произошло? Они потом увидели чудо от Бога, что Бог мог противостать огню. «Ты болен? Поступай по Его Слову. Посмотришь, исцелит ли Он». Если ты грешник и хочешь быть наполненным Святым Духом, приходи, покайся и крестись во имя Иисуса Христа. Поступи по Его Слову. Посмотришь, что произойдет. Если в тебе по-прежнему остается мир, а вы, женщины, все продолжаете носить короткие волосы, вы продолжаете пользоваться косметикой, ты, мужчина, по-прежнему имеешь несдержанный нрав и обращаешь чрезмерное внимание на свою деноминацию, если ты хочешь выяснить, является ли он все еще Богом, поступи в соответствии с этим и возложи себя на его жертвенник. Увидишь, что произойдет. Он Бог. Ты должен прежде поступить по Его Слову. Даниил, прежде чем он увидел чудо от Бога, который смог избавить его от львиного рва, первое, что он сделал, это поступил по Слову Бога. Было официально объявлено, если кто-нибудь будет молиться какому-нибудь Богу, кроме этого идола, на протяжении стольких-то дней, его бросят в львиный ров. Никто не мог молиться никакому другому Богу, только царю. Он должен был стать Богом, понимаете, на протяжении 30 дней. Но что же сделал Даниил? Он поступил по Слову Божьему. Потому что, когда Соломон посвящал храм, он молился, он сказал, «Господь, если народ твой окажется в беде, где бы они ни были, и посмотрят на этот святой храм, тогда ты услышь с небес». Это верно. Даниил поступил, первое. Угроза была такова, «Тебя бросят в львиный ров». Но Даниил действовал по Слову Божьему. Он знал, что Бог по-прежнему Бог, точно так же, как поступил Гедеон. Он знал, что Бог, если он по-прежнему Бог, тогда где его чудеса? И Даниил знал, что он был пророком, он знал, что он любил Бога, он знал, что был его слугой, и он знал, что Бог способен избавить его от этих львов. Но если он оказался в беде, под угрозой, он обратил свое лицо к храму и молился 3 раза в день. Совершенно верно. Он поступил по слову Бога, и Бог так наполнил его Святым Духом, что львы не смогли его съесть. Это верно. Это верно. Он сначала поступил по слову Бога. Иона, в чреве кита, сначала поступил по слову Божьему. Он знал, что ему пришел конец, говоря физически. Его руки были связаны, его ноги были связаны. Этот проповедник, язычником, был выброшен с корабля во чрево кита и на дно морское. Да, и попал же он в переплет. Но прежде всего он развернулся, находясь глубоко внутри кита. Морские водоросли обвили его шею, которые находились там. Тот кит ел эти водоросли и остальное, чтобы снабжать витаминами свое тело. Его витаминные пилюли. А потом он вдобавок получил туда проповедника. Но этот проповедник пришел в себя. Аллилуйя! О, брат-проповедник, приди сегодня в себя. Уйди прочь от этих старых вероучений и прочего, и вернись к живому Богу, к живому Слову. Он пришел в себя. Он перевернулся. Святого невозможно удержать от молитвы. Он перевернулся, и он осмотрелся. Повсюду было чрево кита. Везде. На восток, север, запад и юг. И до него дошло, что он находился в чреве кита и глубоко в море, и на море был шторм. Все надежды рухнули, когда он находился на корабле, а теперь он находился в чреве кита, еще дальше от надежды, чем когда-либо. И в то время, когда все, что он имел перед глазами, было чрево кита, он сказал, «Все это лживая суета. Я больше этому верить не буду, но я буду смотреть на твой святой храм, Господь». Святой храм. Смотреть надо было не вниз. Он сказал, «Он там вверху, следовательно, я смотрю на него». И тогда он увидел чудо Божье. Каким-то образом внутрь кита попал кислород. Он просто задышал полной грудью впервые за эти 3 дня. Получил прекрасный небольшой отдых и поездку, чтобы он смог проделать это 40-дневное путешествие из конца в конец этого нечестивого города там, чтобы проповедовать Евангелие. Полностью освежился от этой небольшой порции нового кислорода с небес. Он не мог появиться из кита, и он не мог появиться из моря. Следовательно, он должен был прийти от Бога. «О, повей на нас в этот вечер, Господь, тем кислородом Слова Божьего, в силе Его воскресения, чтобы мы смогли остаться живыми в этот последний нечестивый день. Повей на нас, о Святой Дух!» Вот оно, брат. «Повей, Господь, наполни нас кислородом!» Как я вам рассказывал сегодня утром об утенке, как только он учуял воду, ничто не смогло удержать его от нее. Ни кудахтанье курицы, ни что остальное. Он пошел прямиком к воде, потому что он был уткой. И вот, если у кого-нибудь из вас присутствующих натура утки, у нас там есть огромнейший водоем, понимаете? Если вы можете учуять, если до вас дошло дуновение, что Бог остается Богом, если до вас донесся в этот вечер легкий ветерок с небес, что Бог держит свое слово, и Он Бог-чудотворец, а вы еще пока не приняли Святого Духа, учуйте воду. Это первое, что Он сказал сделать, именно. Покайтесь из глубины вашего сердца и возложите себя на жертвенник, как жертву, и для мира вы исчезнете, и родитесь заново от Духа, и креститесь во имя Иисуса Христа. Он наполнит вас Святым Духом. Пройдите через правильный процесс. Не приходите пожать руку проповеднику и записать ваше имя в книгу. Но станьте такими мертвыми, что вы больше не будете иметь никакого понятия о мире. Авель умер на том же жертвеннике вместе со своим Агнцем. И единственный способ, каким вы сможете прийти в порядок перед Богом, это умирать на жертвеннике со Христом. Пока все не станет для вас несуществующим. Умрите там, и когда вы встанете, вы будете новым творением во Христе. Так точно. Иона должен был поверить Слову Божьему и прежде поступить в соответствии с ним. Так вот, он, вероятно, лежал лицом вниз, когда он попал в чрево кита, потому что его просто перебросили, просто вбросили прямо в чрево кита. Тот кит сказал, «Ну ладно, теперь мы заляжем на дно морское». И мне интересно, что думал тот кит в те три дня? Происходило нечто странное. Теперь, вы видите, строение тела кита этого не оценило. Точно так же, как не ценит это и церковная деноминационная организация. Но, о, как возлюбил это Иона! Конечно. Конечно, он это возлюбил, потому что это был свежий воздух, которым веял на него Бог, и он оставался в живых. Боже, повей на нас свежим воздухом. Если Иона смог явить такое чудо, веря Слову Божьему о естественном храме, который построил человек, Соломон, который в конце концов отступился, но просил Бога в молитве благословить каждого, кто посмотрит на тот храм, и избавить их от их неприятностей, где бы они ни оказались. И Иона смог поверить при тех условиях, насколько же больше можем поверить в этот вечер мы, взирая на небеса, где ни отступник, ни человек, который умер и остался лежать в могиле, как Иона, то есть, каким тогда был Соломон, но живой Бог, который восседает одесную величия, вся сила и власть, и проповедь Слова, и ниспослание Святого Духа, как свидетельство о том, что Он сделал. Аминь. Верьте Слову Божьему, вы увидите чудеса Божьи, но вы прежде должны Ему поверить. Именно так. Да. Гедеон, после того, как он встретил этого гостя, сидящего под деревом, и Гедеон как бы сначала задал ему вопрос. Он сказал, «Если Бог по-прежнему Бог, если Бог с нами, где же Его чудеса?» А этот гость, который сидел под деревом, что он сделал? Когда он коснулся той жертвы своим посохом, который был у него в руке, она сгорела. А тот знал, что это было действие Божье. Из этого он узнал, что гость под деревом, который выглядел как сидящий там пожилой муж, был Словом, ставшим плотью. Аллилуйя! Это было живое Слово. Он узнал, что это было живое Слово, потому что оно действовало и жило в настоящем времени. Слава Богу, брат! Пятидесятники замечательные, но это нарисованный огонь, если ты сам его не получил. Не прошедшее время, настоящее время. Что хорошего в историческом Боге, если он не тот же Бог сегодня? Как я часто говорил, что хорошего будет от того, чтобы давать ваши канарейки, птички, витамины для роста крыльев и посадить ее в клетку и держать ее там? Что толку от учения, что есть Бог силы, и потом лишать людей возможности служить Ему? Аминь. Конечно же. Бессмыслица. Зачем вам нужны повсюду все эти семинарии, похожие на большой инкубатор, высиживающие проповедников? Видите? Мне всегда было жалко инкубаторного цыпленка. У него действительно не было никакой мамы. Он совершенно не знает, откуда он пришел. Никто не был для него матерью. Он появился механически. Вот примерно как обстоят дела с семинарским проповедником, который знает только теологию. Он может быть таким умным и блестящим, каким может быть любой ученый. Он может иметь способность проповедовать на многих разных языках, но если он не знает, кто его родитель. Как я недавно говорил, если и есть что-то действительно невежественное, так это мул. Он не знает, кто его папа и кто его мама. Он гибрид. Понимаете, он не знает, кто, какой, папа, мама. Он не знает, к чему он принадлежит. Это похоже на некоторых из этих гибридных христиан, так называемых, произведенных деноминациями. Но хороший чистокровный конь, породистый, он знает, что к чему. И хороший чистокровный христианин знает, где находится хранилище Божье. Они знают, что рождены от Слова. Слово стало в них плотью. Каждое слово, которое говорит Бог, они не расходятся с Ним. Они говорят «это правильно», «аминь» и «аминь». Они каждый раз отмечают Его словом «аминь», «аминь», «аминь». Нечто в них отмечает Его, само. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Аминь. Верующий в Меня дела, что Я творю, и Он сотворит. Аминь. Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всему творению. Верующий и крестившийся будет спасен. Все эти знамения будут сопровождать уверовавших. Аминь. Старая курица сказала, «Ко-ко-ко, одни чудес прошли, но га-га-га, я чувствую воду». Видите? Вот оно. Это верно. Понимаете? Почему? Вы ставите Бога под испытание. Понимаете? Вот так. Бога первого. Поступите по Его слову и посмотрите, верно ли оно. Это правда. Иоанн Креститель шел прямо в соответствии с предназначенной ему миссией. У нас нет достаточного описания того, когда он был мальчиком. Его отец был хорошим человеком, но не поверил Богу. Бог собирался, имел намерение, чтобы он появился через Елисавету, этот ребенок. Поэтому он и сказал ей, сказал ему, что она зачнет этого ребенка. А он усомнился в этом, и он поразил его немотой. Я представляю, сердца родителей Иоанна Крестителя, Елисаветы и Захарии были немного опечалены, потому что они знали, что были немолоды. А этот обещанный ребенок, который был рожден, потому что Бог явил чудо, и это дитя родилось в мир, когда они были уже стары и в преклонных годах. Они знали это, их сердца были опечалены из-за того, что они не смогут прожить достаточно долго, чтобы увидеть, как он будет совершать свое великое дело Божье. Но они посвятили его для этого, слава Богу. Они смогли посмотреть куда-то за звезды и луну и увидеть это. Они не смогли увидеть этого маленького мальчика. Они умерли. Они умерли тогда, когда он был еще ребенком, юным пареньком. Мальчиком он ушел из его дома и пошел в пустыню. Там он воспитывался под силой Божьей. Бог сказал ему, «Ты — голос вопиющего в пустыне». «Я тебя посылаю. Иди и вопияй». Как должно быть Иоанн каждый день ожидал, когда он гонял змей в скалах и бросал камни? «О, я не могу ждать». Чего ты ожидаешь, Иоанн? Я просто хочу услышать его повеление. Это все. «Убирайтесь с дороги, змеи». Они уползали в горы. Вот почему, когда появлялись те фарисеи, он говорил, «Эй, вы, гадючие отродья, бегите в горы». Я скажу то же самое сегодня вечером. «Вы, отродья гадюк, бегите к воде». Аминь. Вы понимаете, о чем я говорю. Эти ленты, это записывается, это пойдет по всему миру. Бегите к воде, если вы хотите увидеть чудеса Божьи. Иоанн шел точно по курсу. Приходил какой-нибудь приятный человек, он говорил, наверное, это он. Он смотрел, нет, это не он, нет. Бог дал мне обещание. Иоанн, ты говоришь, что Мессия уже живет сегодня? Да. Где же он? Где-нибудь здесь на земле. Я не знаю, где он, но я узнаю его, когда он придет. Откуда ты узнаешь? Бог сказал мне, чего ожидать. Откуда ты знаешь, что получишь исцеление после того, как за тебя помолились? Бог сказал мне, чего ожидать. Откуда ты знаешь, что ты получишь Святого Духа? Я следую Его Слову. Он сказал мне, чего ожидать. Я знаю, что должно наступить следующим. Видите? Вы знаете, что должно наступить следующим? Если вы будете подчиняться Слову Божьему, следующим придет Его обетование. Он не может лгать. Он Бог. Что будет следующим? Иоанн сказал, «Я увижу его, когда он придет». Они сказали, «О, посмотри на этого парня, который приближается сюда. Вот этот, у него на голове корона. Это должно быть Мессия едет на тех лошадях». Сказал, «Это не он». Подошел прямиком к нему, сказал, «Это незаконно, что ты взял жену своего брата». Они знали, что что-то там было не так. подошел к нему и сказал ему: «Это был Ирод, вы видите». И, о, это так взбесило его жену, она возненавидела его на всю оставшуюся жизнь. Видите? Иоанн продолжал ожидать. Он сказал: «О, я узнаю его, когда он придет». Как ты узнаешь? Бог сказал мне, что я увижу знамение, и это будет мессианское знамение. Я узнаю Мессию, потому что там будет знамение Мессии. Бог знает свою церковь. Он сказал: «Эти знамения последуют им». Не «они будут принадлежать методистам, баптистам или пятидесятникам», но «эти знамения последуют уверовавшим». Он знает верующих. Бывало, говоришь: «Ты верующий?» «О, я методист». Что ж, это тогда показывает, что ты неверующий, понимаете? «Я пятидесятник?» Это все равно показывает, что ты не являешься верующим. Когда ты верующий, ты веришь Богу. Всякий будет об этом знать. Ты запечатан Царствием Божьим, и печать находится с обеих сторон листа, на прошедшей и на текущей. Видишь? Тогда ты сможешь им сказать. Хорошо. Он сказал: «Я узнаю его, когда он придет, потому что будет знамение. Я увижу мессианское знамение». Однажды он взглянул: «О, брат!» Почему? Он ожидал этого. Вот как он это распознал. Я надеюсь, это доходит до вас. Ждете ли этого вы? Следите ли вы за тем, что что-то должно произойти? Тогда знайте Писание. Так вот, все те священники, которые стояли вокруг, были впятеро умней Иоанна. У нас нет сведений, что он хотя бы один день провел в школе. Но там стояли священники, у которых их пра-пра-пра-прадедушки были священниками. Там стоял человек, который знал каждый дюйм того свитка, всех пророков и бытие, и все остальное из этого. Но, вы видите, Иоанн ожидал знамения, Мессию. Он знал, что если это Бог, то в этом будет что-то сверхъестественное. Это верно. Точно то же и сегодня. Если ты христианин, то тебя коснулось нечто сверхъестественное. Если оно не коснулось, ты обольщен. Ты по-прежнему живешь той же самой жизнью, которой жил раньше. По-прежнему любишь то, что любил в начале. Ты по-прежнему это любишь, ты обольщен. Это верно. Не сын и не дочь Божья. Потом мы обнаруживаем, однажды Иоанн стоял там, и говорят, что, читая в небольшом рассказе о нем, сказано, что Иоанн находился на одном берегу реки, они же стояли на противоположном. Вот каким образом они поступают со слугой Божьим. Выпихивают из каждой деноминации, каждой организации, из всего чего угодно. У него не было никакой кафедры, за которую можно было бы встать, но он был по колено в грязи. На нем не был надет смокинг, и воротник у него, конечно же, не был круглым. Нет, сударь. На нем был кусок овечьей шкуры, обернутый вокруг тела, когда там стоял. Вероятно, был похож на дикаря. И те священники сказали: «Ты что, хочешь сказать мне, что наступит такое время, когда этот великий храм, наша великая организация, падет?» Он сказал: «Конечно, падет». «Откуда ты это знаешь?» «Как вы читаете Писание?» Должен будет прийти Мессия, и тот Мессия уберет ежедневную жертву. Даниил так сказал. Пророк так сказал. Аллилуйя. О, у меня возрастает религиозный восторг. Я должен остановиться. Откуда вы это знаете? Пророк так сказал. Вот откуда знал Михей, что он не мог благословить Ахава. Илия уже его проклял. Это все. Он должен был оставаться со Словом. Вы желаете увидеть дела Божьи? Вам необходимо следовать Слову Божьему. Он знал, что это произойти не может. Итак, что же тогда произошло? Он желал увидеть дела Божьи. Иоанн сказал: «Я узнаю его, когда он придет». Однажды, когда он там стоял, он сказал: «Да, настанет такое время, когда ежедневная жертва прекратится. Мессия будет ежедневной жертвой, и установится мерзость, которая принесет запустение». «Равви, где ты взял такое? Это противоречит нашему вероучению». Но это не противоречит Слову Бога. Там был пророк, потому что Слово Господа пребывало с тем пророком. Это верно. И вот он это сказал. «Вот, там стоит Агнец Божий, который убирает прочь грех мира». Там стоял обычной внешности, невысокий, с покатыми плечами парень, подошел к реке, идя вместе с Лазарем. Просто обычный человек, одетый, как одевались обычно люди. Никакой не священник, никакого кидара, никакой короны, ничего. Просто бедный парень, плотник. Подошел, спускаясь вниз. Возможно, в его руках было полно занос. Подошел, спускаясь вниз. «Ты что, хочешь сказать мне...» «Что, неужели вы не видите его там?» «смотрите» означает «взгляните туда, окажите почтение». Вот Агнец Божий, который убирает прочь грех мира. Некоторые из них сказали, «Ну-ну, ты знаешь, кто это? Это сын того плотника». Так вот, мы знаем, что тот парень никакой не пророк. Но он был пророком? Он был пророком. Он знал. Чего? Он не понимает, о чем говорит. Нет, он понимал. Как он мог говорить, что он отличается от других людей? Мессия будет отличаться. Как мы это узнаем? Иоанн увидел что-то, чего не увидели они. Зависит от того, на что вы смотрите. Что вы видите сегодня вечером? Видите ли вы какого-то выдающегося популярного мужа, какую-то большую деноминацию, и все падает прямо вам в рот? Или же вы выбираете путь с немногими Господними презренными? Видите ли вы Библию? Видите ли вы Слово Божье? Если вы рождены заново, вы это увидите. До тех пор, пока вы не рождены, вы не можете увидеть это. Вот он пришел. Он сказал, «Тот, кто сказал мне в пустыне, о, брат, тот, кто сказал мне, вопияй». Я вопиял здесь на протяжении 6 месяцев. С утра до самого вечера, повсюду в этом районе, то там, то здесь, возле этого Иордана, меся эту грязь. Ссорясь с вами, проповедники, расшвыривая по сторонам вашей деноминации, наступая на ваши больные мозоли. Но вот оно здесь, я вижу это. Откуда ты знаешь? Тот, кто сказал мне быть голосом вопиющего в пустыне, Бог воздвиг меня для этой самой цели, сказав, на ком я увижу дух. Иоанн узнал его. Что же он делал? Он прежде проповедовал Слово, подчинялся Слову, и он увидел знамение Божье. И запомните, не записано, что еще кто-нибудь из тех, кто был там, увидел это. Один только Иоанн увидел это. Все зависит от того, что вы ожидаете. Почему? Иоанн подчинялся Слову. Священники и прочие не подчинились Слову. Иоанн подчинялся Слову, тому, что ему было поручено, и он это увидел. Мы будем еще больше поторапливаться. Должны поторопиться. Марфа у могилы. Она встретила Слово Божье. Она поверила ему. Прежде чем она смогла увидеть чудо от Бога, она должна была поверить Слову Божьему и действовать согласно Ему. Она сказала, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Он сказал, «Марфа, я — воскресение и жизнь. Верующий в Меня, даже если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет никогда. Веришь ли сему?» Она сказала, «Да, Господи». Вот, пожалуйста, действие. «Я верю». Во что ты веришь, Марфа? «Что ты — Христос, который должен был прийти в мир». Сказал, «Где положили его?» Добрался туда, до могилы, и вот он там стоит. Сказал, «Я хочу посмотреть, действительно ли она верит, что я есть Слово». Сказал, «Уберите камень». Она приступила к действию по Слову. Она должна была действовать, чтобы увидеть смерть, обращенную в жизнь. И единственный способ, каким вы можете увидеть смерть, обращенную в жизнь, это взять Его Слово и действовать согласно Ему. Если ты грешник, возьми Его Слово и действуй в соответствии с Ним. Потом ты увидишь чудо от Бога. Ты станешь чудом Божьим. Если ты болен, возьми Слово Бога. Доктор говорит, ты умрешь. Возьми Слово Бога и поступай в соответствии с Ним. Это явит новую жизнь. О, вот это да. Простите за то, что держу вас так долго. Еще парочку, и потом я закончу. Видите? Еще парочку. Честное слово, я только парочку. Мне неудобно занимать время моих братьев. Видите, им остается для этого 2 часа. Смотрите. Женщина у колодца. Она была грешницей. У нее было 5 мужей. Она пришла туда однажды, чтобы набрать немного воды. Она начала черпать воду, и она услышала, как какой-то мужчина сказал, «Женщина, дай мне пить». Она огляделась, и она сказала, «Иудеям не свойственно разговаривать с самарянами. Я женщина из Самарии, и это не в обычае. Почему ты говоришь со мной?» Он сказал, «Но если бы ты знала, с кем ты разговариваешь, ты бы попросила у меня пить». «Ну да», — она сказала, — «колодец глубок, а у тебя и почерпнуть нечем». Сказала, «Каким образом? Как ты дашь мне пить?» И он сказал, «Вода, которую я дам, станет источником воды, неиссякаемым родником, бурлящим в душе». Она сказала, «Ну-ка, погоди-ка минутку, ты иудей, ты поклоняешься в Иерусалиме, а наши отцы поклоняются на этой горе», и так далее. Он сказал, «Поверь мне, наступает время, и настало уже, когда вы будете поклоняться ни в Иерусалиме, ни на этой горе, но Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться Ему в Духе». Без сомнения, та женщина сказала, Ну-ка, минуточку. Кто же, в конце концов, этот человек? Он хотел, чтобы она узнала, кто он такой, потому что она должна была представить его самарянам. Кто он? Она сказала... Он поговорил с ней несколько минут. Он сказал, «Женщина, пойди приведи своего мужа и приходи сюда». Она сказала, «Ну, он и сказал, видите». Она сказала, «У меня нет мужа». О. Тогда посох коснулся жертвы. Видите, что-то произошло. Что же произошло? Она увидела чудо от Бога. Сказал, «Правду ты сказала, потому что у тебя было пять, а тот, с которым ты сейчас живешь, это не твой муж. Следовательно, ты сказала правду». Она обернулась. Она знала, что Бог для людей был мертвым на протяжении многих лет. Их священники и раввины и так далее, они говорили о Боге, но в Библии было обещано, что должен прийти некто. Она сказала, «Господин, я вижу, что ты пророк». Видите? Мы знаем, что Мессия должен прийти. Ладно, пусть я буду в этом уверена. Мы знаем, что должен прийти Мессия. Я спрошу это у него и посмотрю, что он скажет. Просто человек не мог мне такое сказать, который не знает Бога. Мы знаем, что должен прийти Мессия, который назван Христом. И когда он придет, именно вот это он и сделает, когда он придет. Мы ожидаем его. Он сказал, «Я есть он». Этого было достаточно. Этого было достаточно. Она побежала в город. Она сказала, «Пойдите, посмотрите на человека, который рассказал мне все, что я сделала». Прежде чем она смогла принести ту весть, она сначала должна была увидеть чудо от Бога. Прежде чем она смогла увидеть чудо от Бога, она должна была принять Бога по Его слову. Совершенно верно. О, мы могли бы продолжать и продолжать. Давайте возьмем еще одного. Пятидесятница. После того, как они ходили вместе со Словом, после того, как они видели Слово, после того, как они поверили Слову, но прежде чем они смогли увидеть чудо Пятидесятницы, они должны были подчиниться Слову. Понимаете? «Идите в город Иерусалим», — сказала Слово, «и ожидайте там до тех пор, пока вы не облечетесь силою свыше». Итак, что, если бы прошло 8 дней, Матфей посмотрел бы на Марка и сказал, «Знаешь что, у меня однажды было одно необычное ощущение. Это, должно быть, был Святой Дух». Он сказал нам ожидать здесь, понимаешь? Это, должно быть, и был он. О, давай подождем еще один день. Приходит 9-й день. Ну ладно, вот, он сказал нам подняться сюда 9 дней назад. Действительно, разве вы не верите, что мы получили его? Я верю, что мы получили его, когда поверили в него. Вы разве так не считаете? Ох, вы хорошие баптисты. Видите? Сказал, я верю. Я верю, что мы получили его, потому что он сказал нам подняться сюда. А вы знаете, во что я верю? Я верю, что как только мы сюда поднялись, мы подчинились тому, что он сказал. Но что он сказал? Он не сказал, когда вы подниметесь туда, вы его получите. Он не сказал, ожидайте 5 дней или 9 дней. Он сказал, до тех пор, пока. Вот оно. Ожидающие Господа в силе вновь обновятся. Видите? Что же вы делаете? Берете его слово, действуете согласно ему и пребываете в полном соответствии с ним. Каждый день стойте лоб в лоб с сатаной вместе с ним. Написано, 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 написано. Это должно произойти. Вы действуете по слову, понимаете? Тогда вы увидите чудо от Бога. Это верно. Но прежде вы должны поступить согласно ему. Они поднялись туда, и они подчинились слову. Они там оставались. Пришел 9-й день. Я как будто слышу, как Петр говорит, «Ну ладно, что вы, братья, думаете?» Марк, может быть, поднялся и сказал, «Знаете что, братья, давайте просто примем его верою, потому что мы подчиняемся». «Нет, вы не полностью подчиняетесь». Ты сказал, «Я был крещен во имя Отца, Сына и Святого Духа». Это не является полным подчинением. Понимаешь? Ты скажешь, «Я стал членом церкви». Это не подчинение, понимаете? Я повторяю апостольский символ веры. Все равно, это не подчинение. «О, брат, я бросил лгать и красть. Я не делаю ничего плохого». Все равно, это не подчинение. Должно произойти рождение. Должно что-то произойти. Вы должны умереть, а нечто должно родиться в вас. О, после стольких дней, которые они провели в ожидании, прошло 9 дней. Они сказали, «Давайте просто примем его и выйдем с нашим служением». Мир там погибает. Почему мы должны еще ждать? Я как бы слышу, как Петр говорит, но вы понимаете, нечто говорит мне, что это пока неверно. Это не является точным послушанием слову. Понимаете, если мы ожидаем увидеть чудо, которое Бог пообещал нам, ниспослание обетования от Отца на нас, мы должны ожидать здесь, пока что-то не произойдет. Потому что Писание сказало, что это придет вот в каком виде. Иоиль сказал, «Я изолью от Духа Моего на всю плоть». Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать. «На рабов моих и на рабынь изолью я от Духа моего. Я покажу знамения и чудеса на небесах и на земле». Исаия, пророк, сказал, «И запинающимися устами, и на иных языках я буду говорить к этому народу, и это есть субботний день, в который они должны войти». Несмотря на это, они не захотят это слушать. Так вот, братья, мы не можем вот так выйти отсюда, не увидев совершенно никакого переживания, понимаете? Мы должны что-то получить, потому что он сказал, «Ожидайте здесь, пока не облечетесь силой». Вот, у меня не больше силы, чем у меня было, когда я вошел сюда. Я пробыл здесь всю ночь, я пробыл здесь следующую ночь, я пробыл здесь 9 ночей. Я точно такой же, каким я был, когда пришел сюда. Он сказал нам, что мы примем силу. Поэтому давайте продолжать ожидать. Затем, вдруг, когда они полностью подчинились Слову Бога, тогда они увидели чудо Пятидесятницы. Они увидели, как огонь сошел в здание. Тот столб огненный сошел вниз посреди людей, и большие языки, похожие на разделенные части огня, почили над каждым из них. И все они были наполнены Святым Духом и стали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Нечто произошло когда? Когда они приняли решение, что они уже получили его? Нет, когда они полностью подчинились Слову Божьему, они увидели чудо Пятидесятницы. Точно то же самое и сегодня. Вы должны сделать то же самое. Итак, друзья, я действительно закончу вот этим. Я не буду открывать новую страницу. Хорошо, пусть следующий приготовится, после того, как я это скажу. Итак, хотя и названы всем плохим, чем только можно назвать, Святой Скакун, Пятидесятник, Разрушитель Церкви, Лицемер, Вельзевул, Сновидец. Всем, чем только можно обозвать, нас обзывают. Но что они делают? Как вас называют? Сновидец, Вельзевул, Ложный Пророк, Единственник. Могут обозвать и как угодно по-другому. Всем самым плохим, чем только можно обозвать. Но веря истинному Слову Божьему, Его истинному Пророку Слова, что мы делаем? Мы видим то, что видим. О, придут они издали, с востока и с запада. Как гости придут скитальцы земли на праздник Царя Христа. На облик Его глядят с сиянием на лице. И в лучах любви горят, как камни в Его венце. Он скоро сюда придет, настанет конец борьбе. Его возвращение что принесет, восторг или скорбь тебе? И если оставил грех, там вечная радость ждет. Встретит в воздухе он тех, когда в славе сам придет. Почему? Мы поступаем по его слову. Аминь. Называйте, как вам угодно. Мы видим знамение Мессии посреди нас. Мы видим столб огненный. Этого не сможете отрицать. Называйте нас так, как только захотите. Бог здесь. Наука засняла его фотографию. Почему? Подчиняемся его слову. Такого еще никогда не было сделано в истории. Но при этом объектив фотоаппарата говорит, что это он. Есть свет, который прошел через линзы. Почему? Прежде принимаем Слово Божье. Пусть деноминации вышвыривают вас прочь, если пожелают. Пусть они все повернутся к вам спиной, если желаете. Но действуйте по Слову Бога, если желаете увидеть чудеса Божьи. Иисус пообещал, как было во дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого. Тот ангел сошел вниз, Бог, проявленный в человеческом теле, повернулся своей спиной к шатру и сказал, не зная, кем был Авраам, на первый взгляд, сказал Авраам, не Авраам, он как раз изменил его имя за пару дней до этого. «Где жена твоя Сарра?» Не Сара, Сарра. «Где жена твоя Сарра?» Назвал его именем отца, а ее именем принцессы. О, кем он был? Авраам сразу узнал в тот же момент, кто это был. Он сказал, «Она в шатре за тобой». Он сказал: «Я посещу тебя, Авраам. Я посещу тебя в соответствии с моим обетованием, которое я дал тебе, потому что ты ожидал все эти годы. 25 лет ты ждал этого. Ты пребывал в точности со словом, действовал по слову. Ты отверг даже то, к чему ты принадлежишь на этой земле. Ты стал пилигримом и странником. Ты ищешь грядущего города, строитель и создатель которого Бог. Я пообещал тебе, что через это дитя, которое будет рождено, что он будет, ты будешь отцом многих народов. Я пообещал это. Ты поступал по слову, теперь ты увидишь чудо Божье. Как я увижу его, мой Господь? Где Сарра, жена твоя? В шатре за тобой. Сказал, я посещу тебя в соответствии со временем жизни». И Сарра рассмеялась внутри себя, сказав, «Как могу я, старая женщина, и мой господин, тоже старый, еще когда-нибудь опять иметь удовольствие?» Он сказал, «Почему Сарра рассмеялась?» Он действовал по Слову Божьему. Он наблюдал чудо Божье. Иисус сказал, «Как было в дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого». Видите, поступайте по Слову Бога, и вы увидите чудо Божье. Что это было? Когда мы здесь были не так давно, проповедуя периоды церкви, и изложили их, и тот небольшой рисунок, который был здесь, нарисовал их здесь, на доске, и прямо в этой комнате, перед большим количеством людей, чем находится здесь сейчас. Как только я закончил говорить, воссиял свет и направился туда-назад, и завис у той стены. И на нее легла тень, и все на это смотрели. И отсчитал те периоды церкви в точности так, как они были здесь. Кто здесь сегодня из тех, кто были здесь в тот день? Поднимите руку. Видите? Смотрели на это своими собственными глазами. Что это было? Сначала вера Слову Божьему, проповедование Слова Божьего, принятие Слова Божьего. И мы увидели чудо от Бога, подтверждающее Слово, что оно было верным. О, Он скоро сюда придет, все вместе. Настанет конец борьбе. Его возвращение что принесет? Восторг или скорбь тебе? И если оставил грех, там вечная радость ждет. Встретит в воздухе он тех, когда в славе сам придет. Аминь. Почему? Мы верим его слову, храним елей в светильнике, поддерживаем его поправленным и горящим. Давайте вашему свету так светить, чтобы другой человек мог, видя ваши добрые дела, ваши плоды, прославить Отца, который на небесах. И что же произойдет? Веря Слову Божьему и действуя по Слову Божьему, мы встретимся с Ним в воздухе, без тени сомнения. Благословит вас Бог. Я собираюсь закончить, изложив примерно 1/3. Я это закончу когда-нибудь в другой раз, если воля Господа. Если Бог с нами, где же Его чудеса? Понимаете? Вы верите этому? О Боже, позволь нам увидеть грядущий год. Позволь нам так увидеть грядущий год, что наши сердца не будут удовлетворены церковной деноминацией или вероучением, рукопожатием или так называемой религией. Пусть мы не будем удовлетворены до тех пор, пока не почувствуем чудотворящую силу Божью, убирающую в наших сердцах, убирающую прочь этот мир и формирующую Христа. Вот, не сегодня вечером и не завтра начать делать что-то по-другому, но возрастать в Нем, в Его облик. Мы возрастаем в Нем, пока мы не встретимся с Ним. Давайте склоним головы. Room, room, yes, there is room, there's room at the fountain for thee. Room, room, yes, there is room, there's room. Место, да, место есть. Есть место там и для тебя. Место, да, место есть. Есть место там и для меня. Наш Небесный Отец. Со смирением души и духа, с охрипшим голосом и этими немногими отрывистыми или ломанными словами, Господь, я молю, чтобы Ты взял и составил их вместе, не представляя, как это сделать, но просто говорил то, что приходило на ум. Помести это прямо в сердце каждого человека, и пусть они увидят и поверят этому в таком же чувствовании, как это было представлено. И, Отец, это принесет для них раздумья, это принесет им Христа. Благослови нас в этот вечер, Отец. Мы ожидаем, поступая в соответствии со Словом Бога. Благослови этих братьев, Господь. Прости меня, Отец, за то, что я занял немного их времени. Я молю, чтобы Ты помазал их Святым Духом настолько, чтобы сила Святого Духа сошла полностью на все помещение здесь, и грешники пришли бы к алтарю, и, плача, дошли до Голгофы, и чтобы больные были исцелены, и великие знамения и чудеса совершились, и мы увидели бы чудотворящую силу живого Бога. Мы ждем этого, Отец, во имя Иисуса. Аминь. Хвала Господу! Вы любите Его? Если Бог с нами, давайте увидим Его знамения. Где знамение Мессии, который тот же вчера, сегодня и вовеки? Если Мессия тот же, Он будет иметь то же самое знамение. Где же Он? К какой организации Он принадлежит? В какую организацию мы можем вступить и найти Мессию, Его знамение? В какой дом мы можем войти, чтобы найти его? Подумайте об этом. Прошу прощения, брат Невилл.
Behold, I speak to thee, my people, this night as I have brought forth this my prophet. Yea, as he has stood in the midst of thee to exhort thee, yea, that thou should turn to me, the true and living God. For I say unto thee that I do now manifest my spirit in the midst of thee. For I say unto thee, my dearly beloved children, this night, as thou shalt in this coming year, as thou shalt be moved closer unto me, I say thou shalt see my hand outstretched. Thou shalt see many of my people brought closer unto me. Yea, thou shalt be brought into the unity of my faith, and thou shalt see my hand outstretched. For I say that I shall rise up in a great and mighty way. Thou shalt see these signs and wonders that I have longed to display in the midst of thee, and thy sick body shall be made whole. For I say unto thee that I, the true and living God, shall pour out mercy unto thee. I say that I shall cleanse thee from all thy sins. I say unto thee this night, my prophet, thou shalt prepare. Yea, thou shalt go once again. And I say that as thou goest forth, my hand shall be outstretched in a greater way. And thou shalt see things confirmed in thy ministry thou hast not heretofore.
Hallelujah. Hallelujah. Bless thy name, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah.
Thank you.
Hallelujah.
Thank you.
Hallelujah. Hallelujah.